Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек имеет определенные представления о благе, о добре, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но эти представления, являясь достаточно индивидуальными, переплетаются, определяются во многом некими общими, царящими в обществе, в семье, в окружении, представлениями, хотя во многом все равно остаются имеющими достаточно личностный характер, или эти общие представления, конечно же, подвергаются такой личностной интерпретации. Но есть еще и представления о благе, о том, что такое действительно хорошо, имеющий высший характер. То есть как с точки зрения на то, что есть добро, а что есть зло, смотрит сам Бог. И человек, который погружен в стихию такой земной жизни и в стихию, увы, несовершенную, и мало того, что несовершенную, в отношении к Богу, но и прямо греховную и пораженную страстями, он, к сожалению, достаточно часто не прозревает, а то и вообще не имеет ясных таких представлений, какой-то очевидности, а что действительно хорошо с точки зрения высшей правды или некой высшей справедливости. Если бы это различие, противоречие между тем, что хорошо для человека и что хорошо для Бога, имело бы чисто такой теоретический, абстрактный характер, то, может быть, это и не имело бы для жизни человека, для жизнедеятельности человечества особого значения, но человек есть создание Божие, и призван к вечной жизни, а не только к одной временной, тленной, по сути, проходящей. Призван к Царствию Небесному. А жизнь вечная в Царстве Небесном, она есть жизнь в причастии к этому источнику жизни, к Богу. Есть жизнь в общении с Богом. И чтобы эту жизнь обрести, человек должен как-то приподняться, возвыситься над тем пониманием добра и зла, какие у него есть чисто с человеческой стороны, чисто с человеческой точки зрения. Собственно говоря, Евангелие нас к этому и призывает. Евангелие об этом и свидетельствует. Почему иногда такие самые значимые евангельские нравственные императивы, они звучат каким-то или неприемлемым для большинства людей образом, или кажутся трудноисполнимыми для людей, которые считают себя верующими. Там ударили по одной щеке, подставь другую. Это на протяжении столетий, даже уже тысячелетий, часто вызывает очень серьезные недоумения. Споры вокруг этого целые возникают философские, о непротивлении злу или о том, что все-таки злу можно сопротивляться с применением силы. Но, как правило, это все такая постановка вопроса, такие споры, они возникали, возникают и как-то пытаются эту тему исследовать с точки зрения все равно чисто такой человеческой логики, чисто с точки зрения человеческих отношений, сложившихся там, традиционных. А уж если браться это дело разбирать с точки зрения законов, законодательных там, актов, юридических систем, то здесь вообще трудно совсем как-то разрешить те или иные возможные противоречия и между порой сложившимися ситуациями, между какими-то коллизиями, которые между людьми возникли. Тем более, когда есть уже традиция, допустим, по причине того или иного происшествия, уже самого по себе, ну, допустим, возбуждать уголовное дело, когда это происшествие, соответственно, подпадает под соответствующую статью уже. Но в иных порой системах древних там могло быть и иначе, там, если что-то случилось, там какая-то телега столкнулась там с другой повозкой, при этом пострадал какой-то раб, допустим, а претензий к виновнику ДТП, допустим, владелец этого раба конкретно не предъявил, то и никакого рассмотрения там в суде каком-либо или у судьи и не будет, потому что некому было выступить, допустим, истцом, требующим некой сатисфакции. Но ситуация может меняться, а, собственно говоря, для спасения от греха нужно христианину руководствоваться именно что доброй совестью, потому что именно совесть, как действительно голос Божий в человеке, она только и может, ну, если эта совесть действительно такова, которая прислушивается, дает человеку прислушаться голосу Божьему, а не заглушает этот голос сам в себе человек при этом. Только таким образом можно действительно научиться поступать по правде Божией. Потому что если руководствоваться только человеческими правдами, то далеко не часто выход из того или иного тупика или разрешение той или иной коллизии, оно будет в духовном отношении спасительным. Ну, вот как в притче о злом заимодавце, которому непомерный долг 10 тысяч был прощен, талантов 10 тысяч, а следом он не захотел своему должнику, в свою очередь, 100 динариев простить. Как толкователи указывают, когда первоначально задолжавшего 10 тысяч талантов приводят к царю, ситуация эта, в принципе, неразрешимая. Потому что, что бы там ни говорил, этот должник, потерпи на мне, я тебе там отдам, как он отдаст сумму, которая является фантастически такой астрономической. Вот. Там один талант, чтобы заработать, в то время надо было 15 лет работать, как минимум. А тут 10 тысяч талантов, тьма талантов. И разрешить ситуацию невозможно, кем бы этот раб ни был. Это может решить только любовь Божия, милость Божия. И тот царь поступает по великому милосердию, ну, берет и прощает, и отпускает. Не наказывает, не предает вместе с семьей. То есть, чисто с рациональной точки зрения, да, невозможно никак, если действовать по закону человеческому, простить этого должника. С точки зрения Божией такой выход есть, если Господь действительно примиряется к человеку и к человечеству своей любовью. А это и происходит на кресте. Спасение дано уже благодаря кресту Христову. Но остается выбор за самим человеком. В этом отношении, в этом смысле, выбор истинной свободы. Свободы от греха. Свободу поступить по любви, а не только чисто по человеческому разумению или человеческим традициям, потому что общепринят, казалось бы. И выбор в отношении этой свободы есть действительно для верующего человека выбор совести и выбор, который можно совершить тогда в отношении в пользу Бога, Его правды, и тогда в пользу собственного спасения. Часто это бывает непросто для конкретного человека в череде там каких-то порой запутанных отношений с другими людьми или с другим человеком или ситуацией, но такая возможность все равно есть. Причем это часто требует от нас даже не только, ну, даже и не в первую очередь внутреннего, скажем так, хорошего, ровного состояния, полной там осмысленности, состояния полной мирности, потому что это не всегда возможно. Иногда эмоции человека захлестывают. Но, как указывают святые отцы, важно прежде понудить себя поступить по заповедям, поступить по правде Божией. А уже потом чувства там и так далее, они могут позже умириться. Но если не будешь поступать, стараться, пытаться по совести, по правде Божией, ну, так и наоборот тогда, и чувства будут только продолжать кипеть, и разум возмущенный будет толкать к тому, что оказывается чаще всего тогда, ну, саморазрушительным даже для обыденной жизни. Ну, как, к примеру, еще сотню с лишним лет назад все русское общество жаждало свержения там, царского режима, да, царской власти, ненавистного тогда многим, очень многим, большинству общества, в этом смысле распропагандированного и недовольного, кипело возмущением, жаждало свободы вожделенной. Ну, получили в 17-м году свободу, вот, лозунги, банты, красные банты, флаги, смену власти. А потом никому вообще мало не показалось. Ни в подвалах ЧК, ни в ситуации разрухи, голода, холода и так далее. Получили все в этом смысле по полной программе. Потому что то, что так чего так желали, чего так вожделели, это было совсем не благом. А напротив, это, по сути, было злом. А имели бы разум, так сказать, христианский в большей степени, может быть, такого бы и не происходило. Но у истории, как говорится, нет сослагательного наклонения, и действительно, в этом смысле лучше все-таки учиться на чужих ошибках, чем на своих вновь и вновь набивая шишки, так сказать. А самое главное – наука, учебник жизни – это Евангелие. Вот. И оно для всех, для каждого из нас открыто. Помоги, Господи, действительно быть нам обращенными к правде евангельской, а не только человеческой. Аминь.